ruboradio.com.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Вы слушаете Руба Радио, и в эфире у нас идет передача под названием «Подвальные новости». Вот так вот, и в студии сегодня находится очаровательная Оксана.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана. Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Не менее очаровательный, он так очаровательно улыбается сейчас. Господин Хлыстов.
Здравствуйте.
Ну, а вы хоть улыбнулись бы очаровательно.
А это я так улыбаюсь.
И также я, Андрей Ку, дорогие друзья. И теперь бы нам хотелось бы немного поговорить о том же, что произошло в мире в последнее время. И мне для вас хотелось бы напомнить, что все новости, которые мы здесь читаем, они реальные, взятые из реальных источников. Вы это можете проверить, если вы зайдете в Google, в Яндекс и впечатаете то все, о чем мы говорим, вы, может быть, попадете на ресурс, с которого мы это все берем. Ну что ж, Дмитрий Анатольевич, давайте.
Ну, Андрейку, зачем вы так пессимистично в последнее время? Последнее время еще не наступило, согласно, да? Согласно мая, оно будет буквально вот через несколько месяцев.
А мне казалось, что отменили последнее
время. А пока
время.
Что предпоследнее время. Нет, еще кто отменил, да?
Да, уже вроде не конец света.
А вот это наша первая новость, друзья. Хлыстов, какие-то пока. Подробности, может быть?
Нет, ну мы же, кажется, обсуждали, что какой-то колдун отменил конец света. Несколько месяцев назад. Или уже опять, или уже перейдет.
Но я это думал, не, что это колдуна уже отменили. Давайте о новостях все-таки. А итак, самый крутой шериф Америки, это в кавычках, как он себя называет?
Чак Норрис.
Чак Норрис, да. Крутой уокер.
Он заявляет о нелегитимности занятия Бараком Обамой поста президента.
Ага. И чем он это обосновывает?
Шериф Джо Арпайо объявил о результатах расследования, которые он и его помощники провели по поводу места рождения президента США Барака Обамы.
Ага. Так он же предоставил там этот...
Предоставил, но вот по их мнению... Свидетельство о рождении Обамы на территории США – это подделка. К такому заключению Арпайо и его сторонники пришли после изучения цифровых кодов на документе.
Подделка в смысле вот это, когда вышивание макраме?
Ну, в принципе, да. Подделка, в этом смысле подделка и подделка – это примерно аппликация, скажем так.
А еще если через Обаму посмотреть на свет, то не видно водяных знаков.
То есть через Обаму, в принципе трудно смотреть на свет.
Очень удобно, кстати, если, когда солнечное затмение, через него, чтобы солнце не слепило очень сильно.
Как раз черный, да?
Да.
Так, уйдем от темы. А нет, все-таки вернемся к ней, мне придется. Дело в том, что в одном из полей вот этого документа использован идентификатор расы отца Обамы. Он назван...
В кукурузном поле, да?
Он разум... Да, остряки.
Давайте
новости читать.
Давайте.
Этот вот, значит, идентификатор расы отца Обамы назван... Отец Обамы...
Идите что?
Идите вы. Он назван африканцем. Африканцем. Однако этот код, как заявляет шериф, самый крутой, не использовался до 1989 года. А к этому времени Бараку Обаме уже было 28 лет.
Это код да Винчи, да, так называемый? Извините.
Можно удалим Хлыстова с передачи? С новостной передачи.
Вы не против, если я микрофон ему отключу?
Да, пожалуйста. Вот. И Джо Арпайо заявил, что уже обратился к конгрессменам с требованием поставить вопрос о законности президента Барака Обамы.
Извините, я просто шутил жестами, меня отключили микрофон.
Слава богу, что наши радиослушатели этого не видели.
Что вы считаете, Обама, он законный президент или нет?
Ну, я не знаю, за него голосовал, значит, законный.
А вы за него голосовали?
Я голосовал за него.
А что вы так печально?
Просто было больше несколько,
сейчас.
На самом деле.
А, поэтому.
Не, ну были там варианты.
Но я боюсь, что...
Хиллари Клинтон, например.
А вы за кого? За Чака Норриса голосовали?
Да.
Знаете что, друзья, да, может случиться...
Но он же самый крутой.
Что когда вот президентский срок истечет, то Обама будет первым президентом, которого депортируют из страны.
Вы так думаете?
Да. Это вместо импичмента. Ему грозит депортация.
Депортация, да. Очень интересно.
Просто ничего умного у вас нет сказать на эту тему? Или
давайте
пусть
вы
будете отшучиваться?
Ну, пусть дождемся, лучше когда... новость прочитает. Она самая умная, что будет тут, все, что он может сказать пока, на данный момент.
Я просто пока мы все думаем про депортацию, вот такая новость. Самая толстая женщина мира сбросила 44 килограмма благодаря сексу.
Ну, боже.
Ой. То есть именно столько весил ее муж, которого она сбросила во время секса.
Возможно, да.
Стоп, это же какая-то печаль вообще. Хотя, в принципе, очень позитивная новость.
Вот я и говорю, что она когда с одной стороны позитивная, а с другой стороны печальная.
Хлыстов, расскажите подробнее. Я хочу знать.
А это ее был первый сексуальный?
То есть нашелся же герой, да?
Я хочу знать, что конкретно
был за способ. Это был ее последний сексуальный партнер, я так понимаю.
Что именно является более эффективным?
Нет, это для него это был последний сексуальный опыт, а для нее, наверное, все-таки первый.
Значит, там не написано, для кого как первый этот для кого это был первый сексуальный опыт, для кого последний. Но эта женщина весила более 300 килограммов, 643 фунта. И таким образом держала титул самой тяжелой женщины мира. Вот. И таким с помощью секса она решила потерять вес.
Ну.
И ежедневно по 7 раз в день она с мужем занималась сексом.
У нее есть муж.
А мужичонка потом нашли его потом?
Вот это я не знаю.
Ну, затерялся где-то.
Да, где-то там.
Укрылся в складках местности. Вы это имели в виду?
Друзья, какой кошмар. Хлыстов, что-то хорошее есть у вас, светлое?
Ну, это вообще хорошая диета.
Она потеряла вес.
Я думаю, что можно следовать этой диете смело.
И она собирается достигнуть своего идеального веса в 532 фунта. 532. Ей осталось буквально там 5 килограмм за этот вес.
Ну, то есть можно уже будет не 7, а меньше, допустим, 4 раза в день. Да, ну, можно... Мужчина бедный отдохнет наконец-то.
Да, можно дать мужу отдохнуть.
Действительно.
Можно взять второго на помощь.
Замечательная новость. А где вы ее взяли? Подскажите ресурс, я там тоже буду теперь черпать свои новости.
Этот ресурс, если не ошибаюсь, называется yahoo.com.
Я понял. Ну что ж, дорогие друзья, раз уж мы заговорили о вот таких замечательных исцелениях, у меня вот такая новость. Работники Макдональдс сломали очки создателю прототипа Google Glasses.
И сломали зубы создать для Google зубы, да.
Да, примерно, да, вот. Сотрудники закусочной Макдональдс в Париже сломали экспериментальные очки, дополненные реальности, пытаясь снять их с головы инженера Стива Манна, так зовут этого человека. По словам Манна, вечером 1 июля он с женой и детьми зашел в Макдональдс на Елисейских полях, взял обед и разместился в зале, после чего к нему подошел человек, как он понял, что он работник Макдональдса, у него был бейджик, и начал снимать с него эти очки.
А вот. Он все время ходил в этих очках?
А он всегда. А он известен тем, у него прозвище Киборг, что он там насоздавал кучу всяких вещей, и он всегда их на себе тестирует.
Андрей Киборг в Макдональдсе на Елисейских полях. Вдумайтесь, пожалуйста, в это шикарное сочетание.
Но вот самое, что интересно, очки снять не удалось. Но он они получили повреждения, да?
Работники Макдональдс.
Вот этот киборг, он уходил с такими очками, в которых горит красный огонек, такой, как у Терминатора, да? Я тогда понимаю сотрудников Макдональдса и уважаю храбрость.
Вот а зачем он пытался снять очки? В Макдональдсе такая неизвестно. Политика, что нельзя в
неизвестно. Вот эта вот информация не указана, однако вот инженер в своем блоге пояснил, что iTap, вот этот прототип Google Glasses, удерживаются на голове надежными креплениями и отодрать их от черепа...
Шурупочные, как тиски.
И отодрать их от черепа без специальных инструментов не представляется возможным.
А специальный инструмент — это руки, наверное, имеется в виду.
Видимо. Также тут указывается, что позже на подмогу первому атакующему пришли еще двое, причем один из них был одет в униформу Макдональдс и держал в руке щетку и совок.
Там явно что-то произошло, о чем мы не знаем.
Наверное.
Но не могут люди, особенно работники заведения уважаемого, вдруг срывать с человека очки.
И только благодаря усилиям трех сотрудников Макдональдс очки удалось снять, правда, вместе с головой.
Ну да, специальных инструментов уже не было же.
С помощью битлы и совка.
Так вот, этот инженер Ман предъявил работникам Макдональдса документацию на очки и заключение своего лечащего врача. Но они порвали бумаги и выставили инженера из ресторана. Я не понимаю, зачем...
Какие бумаги были еще раз, вот эти от лечащего врача?
Да, зачем нормальный человек носит заключение лечащего врача с собой в Макдональдс?
Ну, а мало ли что, вы знаете ли, вдруг там чизбургеры с разным составом. Понадобится. Ну, или да, действительно, такой вариант.
Вот такая вот интересная новость. Что у вас, Оксаночка?
А у меня, друзья, новость про моего любимого президента. Кто мой любимый президент? Конечно же, Дмитрий Медведев, дорогие друзья.
Спасибо.
Который...
А как же Лукашенко?
Ваш бывший, который... любимый бывший президент, да? Ваш бывший.
Друзья, у меня один любимый... На данный момент в моей жизни, хотите деталь, один любимый мужчина, это Дмитрий Медведев, который посоветовал спортсменам, цитата, «не болтаться по Лондону во время Олимпиады». Дмитрий Медведев посоветовал спортсменам Олимпийской сборной хлыстов России высунуться на редкость разговорчиво, заниматься тренировками, а не болтаться по Лондону до окончания соревнований в своих дисциплинах на играх 2012 года.
Подожди. Просил заниматься тренировкой до окончания соревнований?
Не-не-не-не-не. Я думаю, до начала соревнований, во время соревнований вообще. В принципе, просто всегда тренироваться. Это очень полезно. На совещании Медведева с вице-премьерами Дмитрий Казак, слушайте, сегодня какое-то имя ходовое вообще, доложил о том, какие условия созданы для российских спортсменов, приехавших в Лондон, и рассказал, как скоординирована деятельность русских домов. Кто-нибудь может мне вообще сказать, что такое русский дом, друзья?
Ну, это где живут спортсмены на Олимпийских играх.
Ну, вы понимаете, что спортсмены на Олимпийских играх действительно дружат домами. Цитирую. «Зачем спортсменам ходить по домам?» «Домам» в кавычках. «Они тренироваться должны. Пусть кто хочет, тот их и посещает. А спортсмены должны заниматься тренировками». Должны
Оксана,
находиться...
произнесите еще раз это слово.
Какое конкретно?
Вот это «спорт».
Не буду никогда в жизни.
Так, это
должны находиться в постоянной боевой форме. После соревнований человек имеет право пойти куда угодно. Друзья, вы понимаете, это просто... Вы знаете, вот эта сейчас статья, она просто какую-то кладезь, точнее. Слушайте еще раз. «После соревнований человек имеет право пойти куда угодно. Главное, чтобы он до соревнований нигде не болтался», ответил вице-премьер Медведев. Это феномен, вы понимаете?
То есть главное, чтобы просто в подъезде феномен. Не курил.
Да, главное, чтобы он не курил в подъезде. Нет, ну самый основной хвостов это не
вот
болтаться.
Вот этого дома, да, русского?
Да. Хвостов, если вы вдруг захотите поехать в Лондон, поболтаться там и подружить семьями, домами, или еще просто сделать какого-то рода визит, подумайте о том, что сказал Дмитрий Медведев.
Но я же не похож на спортсмена.
Ну, слушайте, ну, смотря с какой вы... стороны, хлыстов знаете.
В принципе, такой стандартный литерболист.
А я хочу немножко перефразировать вопрос Хлыстова. Зачем болтаться по Лондону, если Олимпиада в Сочи?
Очень глубоко перефразировали, мне даже нечего сказать. Это уникальный случай, друзья.
Это как бы перечеркивает всю вашу новость. Я
вы
понимаю,
просто,
все ваши
вы
усилия.
Меня взяли сейчас и просто разрезали на несколько частей, Дмитрий Анатольевич.
Ну давайте, пока вы собираетесь по частям, я прочитаю еще одну.
Давайте.
Давайте, Дмитрий Анатольевич.
Так называемый «умный дом». Тоже это в кавычках. «Умный
а
дом».
Умный русский дом или нет?
Просто «умный дом».
Умный. А что такое
про
«умный дом»?
Про дома вообще сегодня.
Какой
а?
Русский дом бывает умный?
Какой русский дом не любит быстрые езды? Так, итак, умный дом чуть-чуть не убил своих хозяев, пишет Ньюзру.
А что значит умный дом вообще? Я не в курсе.
Это дом, который напичкан фаршированным да? именно электроникой, да, разными устройствами умными. Так вот, этими хозяевами оказались Уолтер и Джессика Дейлис, которые решили разнообразить свою семейную жизнь эротическими ролевыми играми. Ага. Инцидент произошел поздним вечером в Нью-Йорке, когда Джессика решила побаловать своего мужа, прикупив для этого все необходимое, включая маску, наручники и плеть.
А что еще?
То есть явно дом был не русский.
Это все необходимое.
Дом был не русский, потому что если был бы русский, явно там был бы сковорода,
ну, да.
скалка. Да.
Если бы русский дом, еще бы советы давал.
А что, вот этих вот людей, когда они устанавливали вот эти вот умные вещи в доме, не насторожило, что не нужно нужен моторчик на ножи.
Ну, продолжайте.
Так вот, в чем, собственно, умность дома? Когда Джессика надела черную маску, система безопасности умного дома, исходя из данных с камер видеонаблюдения, приняла ее за преступника и незамедлительно приняла меры. В комнату был подан усыпляющий газ, включена визуальная и звуковая сигнализация и вызвана полиция. В общем, откачать их удалось только в больнице.
Вот так вот.
В маске и с хлыстами.
В маске с хлыстами.
Хлыстов, никакого отношения сейчас к вам.
Хлыстов, а как вы-то там оказались?
Ну, а что вы делали, Хлыстов, в умном доме? Объясните
мне. Я подключился к умному дому напрямую.
Чем вы были, плетью?
Своим хлыстом, как в аватаре, знаете, у Хлыстова тоже есть такой вот...
Хлыст.
Хлыст, да, он подключается к умному дому.
Вы представляете, да, вот эта система software, она определила, что человек в маске.
Я вообще не представляю, что на Хэллоуин делает этот дом.
На Хэллоуин в дом лучше не заходить.
Он зависает, наверное, просто полностью.
Однозначно.
Там закрываются, открываются все окна.
А что он делает с Дедом Морозом? Который или с Санта-Клаусом?
Ну, Санта-Клаус не такой страшный.
Санта-Клаусу все просто. Он просто зажигает камин, когда спускается по трубе.
У него одна мера предосторожности. Да уж, очень интересно. Ну, давайте, дорогие друзья, мы прервемся на короткую музыкальную паузу и вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
Из тумана вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Кто научил тебя так любить? В твоих одеждах поселились золотые осы. В твоих одеждах поселились золотые осы. На палубе матросы курили папиросы. На палубе матросы курили папиросы. Вышел месяц из аптеки, обошел все дискотеки, завалился на кровать. Кто научил тебя так улетать? В твоей постели поселились золотые осы. В твоей постели поселились золотые осы. На палубе матросы курили папиросы. На палубе матросы курили папиросы. Из кармана вынул деньги из тумана. Ночью звезд не сосчитать. Кто научил тебя так молчать? Твое тело искусали серебряные осы. Твое тело искусали серебряные осы. На палубе матросы курили папиросы. На палубе матросы курили папиросы. На палубе матросы курили папиросы. На палубе матросы курили папиросы.
Ruboradio.com.
Ну а мы вновь в студии, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете Рубо Радио, в эфире передача «Подвальные новости». Это был только что замечательный трек от группы «Моральный ток Кодекс» под названием «Матросы». Песня довольно старая, но все-таки еще не потеряла вот своего вот этого
обожаю
драйва.
Обожаю «Моральный Моя любимая кодекс», обожаю.
Это я хотел сказать.
А я «Матросов».
Ну что ж, мы с вами поделили.
Возвращаемся к нашим новостям. Господин Хлыстов, что у вас?
Ну, у меня вот такая новость. Суд в Луизиане отменил закон, запрещавший гадания и предсказания будущего.
О, ну явно там были какие-то основания.
Вот суд в Луизиане. То есть, подождите, мне сразу непонятно, что такое суд в Луизиане.
Значит, что такое Луизиана, вам понятно?
Ну, они запретили гадания и предсказания будущего.
А суд в Луизиане гадает?
Уже отменили запрет, судя по всему.
Хлыстов, расскажите.
Значит, причем, что интересно, это событие было предсказано в 1848 году.
До того, как приняли закон.
Хлыстов, расскажите нам, пожалуйста, в чем там дело вообще.
Значит, в штате Луизиана приняли закон, который запрещает предсказывать будущее, гадать по руке, астрологии и прочие подобные вещи в городе Александрии. И судья по имени Дидрель...
Посмотрев на хрустальный шарик.
Примерно так. Согласился с решением нижестоящего суда, что это неконституционное запрещение, потому что нарушает право на свободу слова.
А судья Ди, он электродрель или коловорот все-таки?
Он акустический дрель.
Что такое акустическая дрель? Такой, с таким инструментом я не знаком.
Я тоже.
Но есть же электродрель, значит, есть и акустическая дрель.
Глубоко копнул, господин
Хлыстов. Очень глубоко, Хлыстов.
Ассоциация с гитарным бизнесом, наверное, да.
Ну, и что?
Так и что?
И все, можно, можно гадать по руке, можно предсказывать будущее.
А, то есть теперь уже можно?
Теперь можно, да. Можно начинать прямо сейчас.
По кофейной гуще.
Вот сейчас потянулись вот эти цыганские таборы обратно туда.
Вы знаете, кто, некоторые, кстати, по пяткой гадают, абсолютно серьезно. Не по пятке, а по ступне. Не только по ладони, но по ступне.
Так там по ступне там или тоже по пятке есть... все-таки? Ну,
а как?
А пятка это часть.
Ну там же тоже линии тоже есть.
Гадают.
И вот по этим линиям гадают.
Но то если, есть если линии грязные, надо мыть.
Подождите, а если щекотно вдруг, то что тогда?
А это значит, вы щекотки боитесь. Ну, все очевидно.
Вот так вот. Спасибо, Андрей.
Значит, у вас еще не пропала чувствительность ноги.
Однозначно, она у меня есть. А, ну, что еще, Хвостов?
Ну, отменили закон, все.
Ну и что? То есть,
больше,
ну,
больше информации.
Ну, вы нам скажете, что вы думаете по этому поводу.
Уже можете гадать сколько угодно, что это значит.
Ах, вот так вот?
Да. Именно так.
Ну, я думаю, дальше мы больше уже ничего не выжмем из этой новости. Да, давайте,
ну что ж, дорогие друзья, переходим вот из Луизианы в Баварию. И тут вот такая у меня интересная новость. Житель Баварии украл килограммы шурупов с дорожных знаков.
Окей.
Ну так вот, баварская полиция поймала 54-летнего местного жителя, который демонтировал дорожные знаки ради коллекционирования шурупов и гаек.
Что такое чеховское?
Да, да.
Глубоко
да.
Чеховское.
Звали, видимо, вот этого Денис Григорьев, да, человека.
Вот этого я не помню.
Я помню, как я Акакевич, я помню.
Конечно. А человека в футляре, помните?
А какая Акакевич, это немножечко не Чехов.
А как я Акакевич, это как раз-таки Чехов. Андрейку, что у вас еще?
Вот, мужчину заметил...
Какой же ты Чехов, если это шинель?
Мужчину заметил один из водителей, когда тот пытался открутить дорожный знак. Видя приближающуюся машину, мужчина прятался, а потом выходил снова. Вот, наблюдав за ним, водитель решил вызвать полицию. Вот так вот.
То есть, а что за знак? Шурупы не воровать?
По-моему, любые знаки. В общей сложности он открутил болтов на 800 евро.
То есть, Андрейку, скоро в Баварии наконец-то будет закон о том, что шурупы нельзя выкручивать, как я понимаю, правильно?
Вы знаете, что в Массачусетсе тоже пока нельзя предсказывать, поэтому зря вы это сейчас предсказали.
Все, конец. Баварцы, ждите.
Сколько аварий он вызвал вот этими своими действиями?
Шурупами-то?
Ну, демонтажом знаков?
Ну, не знаю. Кстати говоря, если бы вот этот вот человек читал Чехова, он бы таки догадался, что ему не надо ходить там много-много километров и искать дорожные знаки, когда есть рельсы, и здесь шурупы прямо рядом.
Андрюшенька, а если бы он читал Гоголя, что бы было тогда, как вы думаете?
Было бы вообще страшно.
Он был бы занят,
он бы стал бы образованным человеком, и шурупы бы не крутил.
А может быть, у него бы мертвела душа? Вы же не знаете, что могло бы случиться с этим человеком.
Ну, может быть.
Душа 2.
Но мы можем... Я думаю, что баварский суд может приказать присудить наказание читать Гоголя. То есть, Чехова.
Понятно.
Обоих.
Вы, Стоп, не могли бы определиться?
Как-то вот не идут у нас литературные дискуссии. Не идут.
Достоевского, Некрасова и Тургенева тоже.
Друзья,
давайте, Оксаночка,
а хотите космическую новость? Друзья?
Ой, легко.
Пожалуйста.
Ой, друзья, прошу слушать меня очень внимательно. Новость из 8 строчек.
Из Голландии, что ли, пойдет?
С космодрома Байконур к Международной космической станции, которая, я заранее вам скажу, сокращенно называется МКС. В воскресенье в 6:40 утра по московскому времени стартовал пилотируемый корабль «Союз». На его борту интернациональный экипаж следующей длительной экспедиции, которому предстоит проработать на орбите более 4 месяцев. Андрей, вы хотите что-то сказать, что вы махаете руками?
Да, мне интересно. Я махаю руками вот зашедшему к нам в студию Льву Аграновичу.
Слава богу, что Лев Агранович приехал к нам, вот. Действительно.
Вас я хотел спросить, пилотируемый корабль «Союз» — это был ТМ или ТМА?
ТМА, Андрей.
А, я понял, спасибо.
Андрей, название этого корабля я...
Это вопрос тоже возник у меня.
Дорогие друзья, Хлыстов, у вас возник этот
вопрос?
Причем
не просто ТМА, ТМА-015М.
У меня возник вопрос, а какая разница?
Разница, значит, такая. Корабль... Хлыстов, вам не нужно это знать. Вы заботитесь о других вещах. Смотрите, корабль называется так. «Союз ТМА-05М». Друзья, все запомнили? Давайте скороговорку. Все повторили дружно?
«Союз нерушимый ТМА-05М»
свободно.
Дорогие друзья, «Союз ТМА-05М» доставит на станцию россиянина. Чуть теперь мы про состав немного поговорим, да? Юрия Маленченко, который звучит больше как украинец, конечно, но да ладно. Американку Суниту Уильямс. Сунита Уильямс. Кто такая Сунита? Очень такая прекрасная имя совершенно. Сунита, представляете?
И японца... И Шиита
еще. И японца Акихика Хасиде.
Но вот тут вопросов не возникает.
Хасиде, Хасиде явно еврей.
Стыковка союза ТМА-05М с МКС запланирована на 8 часов. Смотрите, друзья, я вам хочу сказать, что это же уже таки сегодня состоялось. 8 утра Почти в 9 утра по московскому времени.
То есть состыковалась таки сунита с хасидом, да?
Сунит. Подождите, а Акихика что тогда его будил? Ну просто, извините, буквально ржал, я не побоюсь этого слова, да. Вот так. Так вот, стыковка таки прошла очень успешно. Прошла эта стыковка еще даже вчера.
А у вас нет информации?
Ранее в Роскосмосе.
Проходила ли стыковка в ручном режиме или в автоматическом?
А я думаю, а тут написано, что в автоматическом, да, Роскосмос сообщает.
Ага, спасибо.
А у вас есть еще какие-то вопросы?
Нет.
А бывает стыковка в ручном режиме?
Конечно.
Я вам покажу как-нибудь, Дмитрий Анатольевич Хлыстов. А у вас есть вопросы по поводу космической темы?
Она как-нибудь вам покажет, как по поводу стыковка в ручном режиме, Дмитрий Анатольевич.
Хорошо, друзья, спасибо, что вы меня выслушали. Мне очень приятно.
Ну что ж, Дмитрий Анатольевич, давайте нам следующую новость.
По просьбе Оксаны, я лично старался ее не перебивать на этой новости. Я ее не перебивал.
Спасибо, спасибо. А я вас перебью, пожалуй. Ну давайте.
Джеймс Кэмерон, известный режиссер, взял, оказывается, что он взял идею фильма «Аватар» у якутского эпоса «Олонхо».
«Олонхо».
Именно так заявил министр культуры Якутии Андрей Борисов в четверг на встрече с участником фестиваля шедевров культурного наследия ЮНЕСКО.
А сам
проводимого в Якутии.
Джеймс Кэмерон в курсе вообще?
Дмитрий, вы не могли бы мне расшифровать вот ЮНЕСКО конкретно?
ЮНЕСКО.
Я хочу, чтобы
нет,
вы мне
еще
там есть, еще понимаете, вопрос. Там есть буквы, и каждая буква имеет конкретное слово под собой.
Только после того, как вы расшифруете мне ТМА-05М. Так вот, еще 20 лет назад я настаивал на том, что нам надо развивать якутское кино. А то американская кино индустрии будут снимать фильм по нашим глубокомысленным эпосам.
Глубокомысленным?
Да, именно так заявил Борисов. Некий Борисов, который...
Что за Борисов? Откуда
президент
у вас в новости Якутии. Борисов вообще?
Так сказал Борисов. А президент Якутии, да?
Да.
То есть, друзья, если что, вдруг это сказал Борисов. Я хочу...
Ну а что, президент Чукотки был Абрамович, так что...
В общем, теперь мы знаем, что фильм «Аватар» Камерона снят по мотивам эпоса «Олонхо».
По крайней мере, так сказал Борисов.
Я думаю, что «Аватар» — это не единственный фильм, по крайней мере, Джеймса Кэмерона, который снят по...
Ну еще «Титаник», конечно же.
Да, якутскому эпосу. «Терминатор» тот же, да?
Да.
Ну, по крайней мере, с якутским эпосом и «Аватаром» понятно.
Мне нужны твои олени.
Слушайте, подождите, а как насчет фильма «Матрица», к примеру? Как вы считаете, друзья? Вот фильм «Матрица», да? Какое там вообще влияние?
Ну, должен, наверное, по якутскому.
Задорный якутский парень Нео.
Не, ну там же понятно.
Он думал, что вся жизнь проходит в чуме. И тут ему дали таблетку, которая позволяет выйти из чумы.
Просто спасибо вам.
Пожалуйста.
Вы не
здесь
зря пришли.
Все понятно. То есть там высокие технологии, беспроводной телеграф. Так что...
Нет, я просто думаю, что якуты от холода тоже сильнее ходят.
А вот почему.
Да, и тоже ездят на оленях там.
Друзья, мне очень нравится тон сегодняшней передачи. Давайте, пожалуйста, в таком тоне и будем продолжать.
То есть что-то в словах Борисова, что-то в этом есть.
Что-то в этом есть.
Я вообще хочу очень увидеть Борисова, потому что теперь, знаете, он для меня как авторитет.
Дана Борисова?
Дана Борисова совсем нет. Кстати, Дана Борисова, между прочим, вот вы вот зря, а она, между прочим, любит очень Акакия Акакевича и Гоголя, и вообще Шинель, и все вместе.
И «Аватар», и якутский эпос «Олонхо».
Она, между прочим, очень начитанная дама, а вы вот так вот сразу Дана Борисова.
Да,
вот, Андрейку, судя по всему, вы посвященный человек, вы много знаете о Якутии, в частности, о эпосе якутском. Насколько вы согласны со словами Борисова?
Я согласен процентов на 97, потому что есть шанс, что летом все-таки случается оттепель, и люди вот эти вот синие, они немного цвет спадает с них.
Зеленеют.
Вот. Зеленеют, да. Расцветут там, да. Пахнут.
А как звучит этот якутский эпос? Это не эпос, это не тот, который мы поедем и помчимся на оленях утром рано. Это не этот якутский эпос?
И отчаянно ворвемся прямо в снежный аватар.
Да.
Это якутская эстрада называется. Давайте, Хлыстов.
Давайте, да, нам следующую новость.
Ну, окей, я надеюсь, что вам понравится следующая новость.
А нам уже нравится.
Если я сейчас найду, конечно.
Конечно. Я вообще, Хлыстов, люблю все новости, которые вы читаете.
А вот я сейчас сомневаюсь, что вы полюбите эту новость. Ну, посмотрим. Охрана аэропорта в Сан-Франциско подвергла обыск обладателя самого большого члена серии.
Что?
Самого большого. Андрей Ку, прошу вас. Самого большого, спасибо. Решив, что он прячет что-то в штанах.
Я не очень понял, о чем вы говорите. Хлыстов, можно, пожалуйста, четче?
Без вот этих знаков.
Это мужской половой...
Хлыстов, вы не можете произнести это слово? Что с вами такое?
Дело в том, что, да, видимо, судя по тому, как я читал эту новость, там летел человек с самым большим половым членом в мире, и его решили обыскать, потому что они были уверены, что он что-то проносит.
Хлыстов, а вы читали эту новость?
Я читал.
Он проносил действительно штаны.
Ну, действительно, да. Ядерную бомбу.
Он действительно все это
прятал. В каком-то смысле, да.
Он действительно все это прятал в штанах.
Боеголовку, я бы сказал.
Его проверили на металлодетекторе, его проверили на этом самом, на рентгеновском сканере.
Так.
Ничего не нашли. Ну
а потом по просьбе работниц. Да, аэропорта, и еще раз проверили.
И некоторых работников, это все-таки Сан-Франциско.
Хлыстов, а можно вопрос? Просто, ну, не меняйте обо мне свое мнение, да? Но тем не менее. Нет, телефон не хочу, у меня все нормально. Хлыстов, а как, ну, просто мне интересно, как это сказать-то?
Соберитесь, Саксон, я понимаю, что вам трудно.
Я не знаю, что вас сейчас, ну, я не знаю, что вас интересует.
Что вы вообще бьете по моему вот MacBook Apple своими руками? А, Хлыстов, каков размер, с которым не пускают в аэропорт?
Вам в дюймах или сантиметрах в...
Хлыстов, а мне, вы знаете...
В боевом или в полетном состоянии?
Хлыстов, мне как есть.
Вы знаете, я знаю, например, когда вы летаете на JetBlue, у вас есть лимит, вот чемодан должен весить 50 паундов. Если больше, то вы платите.
А то вы понимаете, что измеряет, какой измеряет же не вес чемодана, а длину чемодана.
Оксану, какой... в случае, да.
Оксану интересует размер чемодана.
А есть ли специальная вот такая формочка, в которую вкладываешь, вот влазит, летит, не
Андрей
лазит,
Андрей Ку, такая
летит.
Форма это есть, штаны, но называется. Она не в аэропорту, я вам хочу сказать. Да, извините, пожалуйста. А, ну, Хлыстов. Ну, окей. Что еще? Ну, что окей?
34 или 35 сантиметров.
Слушайте, так это... А, ну ясно.
Это официальный титул, да? Он занесен как-то это в книгу рекорда Гиннесса?
Он не считается самым большим в мире, но один из самых больших в мире считается официально. То есть у этого человека есть страница в Википедии.
Собственно. А как его зовут, Хлыстов?
Его зовут, сейчас скажу.
Не говорите Оксане, а то она прямо сейчас убежит.
Я не побегу пока, вы что? Меня,
его зовут Джона Фалкон, ему 41 год, он живет в городе Нью-Йорк.
О! Слушайте, друзья, так Нью-Йорк — это 4
и
часа
даже,
езды.
И он даже не снимается в порнофильм.
Это 4 очень часа интересно. Езды, но в принципе это 50 минут полета, если вдруг он захочет прилететь в Бостон, это всего-то 50
ну,
минут,
а
вопрос,
Оксана
пустит его
снимает
или нет.
С себя наушники и убегает из студии.
Я, пожалуй, прочитаю
новость. Давайте, куда?
Главу украинского села деньги поймали на взятке, дорогие друзья. Вот так вот. Председательницу сельского совета села Деньги Черкасской области поймали на взятки в размере $3000. Сообщают ну, украинские новости со ссылкой на пресс-службу, как американцы.
Особенно для Украины. Для села Деньги США. Это не деньги.
Доллары США. В Америке такие деньги выпускают, если вы не знаете.
В Соединенных Украине, Штатах. Кстати, тоже некоторые выпускают такие
да.
деньги.
И в Чечне очень много там хорошо ходят они. По данным правоохранительных органов, глава села... была задержана 10 июля. Как
ой, это женщина?
Да, она действительно действовала в сговоре с другой чиновницей, отвечавшей за землеустройство.
Женщины правят миром, я всегда это знала. Ну, продолжайте.
Да, но правление их ограничилось $3000.
И деньгами, они правят деньгами, вы слушайте, забыли.
Знаете, что для села вот деньги, я думаю, что 3000 нормальная сумма. Там же, да, ну и что еще, Андрюш, скажите?
Вот передача денег происходила неподалеку от административного здания сельсовета. Подожди, у меня информации нет.
А сельсовет — это серьезно, там все происходит. Все, что вот угодно, происходит около административного здания.
Неправда,
здания
есть
сельсовета.
Еще клуб. Вот
это
там
где
много вещей
клубные
происходит.
Дискотеки, где...
Там происходят мероприятия, спортивные
где
мероприятия.
Где мальчики в спортивных штанах
правил,
и туфлях,
да.
Вот это такое, да.
Да.
Еще можно...
Кепочках 70 грызут.
Не забывайте.
Ой, была я однажды в деревенском клубе, не хочу рассказывать даже про это.
А так не скажешь.
Да, а так и не скажешь. А была я, ух, но это будет
сильно. Село деньги, действительно, такое название, да?
Да, да. Ну что ж, Оксаночка, давайте нам еще одну новость.
Друзья, а теперь давайте о серьезных вещах наконец-то поговорим. Уже прошло чуть ли не полчаса, но тем не менее. Церковь при Академии ФСБ станет самой большой из московских модульных церквей.
Церковь... А что такое модульная церковь?
Нет, нет.
Церковь, так,
друзья. Вдумайтесь, церковь...
При
Академии
ФСБ.
ФСБ.
То есть, да, я более того, именно поэтому выбрала эту новость, потому что это просто какой-то абсурд. Церковь при Академии Сюр. ФСБ станет самым большим... А, да. Друзья, внимание.
Я опять попросил самый
большой. Писал абсолютнейший лингвист вообще. Смотрите. Церковь при Академии ФСБ станет самым большим из 200 быстро возводимых храмов Москвы. То есть церковь такая модернизируется медленно, но верно в храм. Сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки строительства храмов. В этом храме смогут одновременно поместиться до 1000 молящихся, рассказал представитель фонда.
До 1000 молящихся работников ФСБ.
Молящихся о том, чтобы их оттуда выпустили, я так понимаю, что ФСБ.
Вот именно. Уточняется, что по инициативе руководства Академии ФСБ храм будет посвящен и верской иконе Божьей Матери. Надеюсь, что я произнесла название этой иконы с правильным ударением. На настоящий момент готов нижний предел храма. На объекте ведется кладка кирпичных стен надземной части и подготовка к внутренней отделке. проект внутреннего убранства храма. Я так странно, что меня никто не перебивает, я тут сижу себе читаю.
Я немножко просто обалдел от идеи вот этого вот церковь при Академии ФСБ. Академия ФСБ.
Это церковь Святого Феликса будет.
Друзья, между прочим, проект внутреннего...
Я сказал Святого Владимира, ну ладно.
Да, Святого Владимира, очень смешно. Проект внутреннего убранства храма разрабатывают академики Алексей Живаев и Евгений Максимов, которые работали над созданием храма Христа Спасителя, что, в принципе, достаточно серьезно.
В 1937 году.
Строительство планируется
недолго
завершить до конца 2013 года. То есть буквально еще год, и вот перед нами восстанет просто церковь при Академии ФСБ, которая плюс еще и храм ко всему. Церковь,
а
храм.
Их не смущает, да, вот это вот конец света 2012 года?
Там. А, это уже никого не смущает, Андрей Ку.
Это будет часть конца света.
Вот, да, друзья, ну это такая, этот проект, вот этот церковь, модульная вот эта церковь, вообще, в принципе, почему вот ее строительство происходит? Потому что есть такая программа 200, такое кодовое название, программа 200, то есть 200 вот таких храмов и церквей, и стартовал этот, и все это ФСБ хостом, абсолютно.
А может
верно.
Быть, просто хлопнуть по 200 и не строить ничего?
О, вот это как вариант, но, тем не менее, идея этой программы принадлежала патриарху, конечно же, Кириллу, кому же еще? Такие, друзья, новости сегодня.
Очень интересно.
А почему? А сказать-то и нечего, и да очень вообще, интересно.
Да. А вы знаете, ведь Талибан, да, движение Талибан в Афганистане, они ведь тоже финансируют строительство
церкви при ФСБ.
Не терпи, ну там госпиталей, школ. Я никаких аналогий не привожу, конечно.
Но
не
мы видим взаимосвязь.
Не-не-не, никакой взаимосвязи нет.
Конечно,
что, вам показалось?
Мне показалось?
Да.
А почему церковь модульная? Она состоит из одиночных камер, точнее, из одиночных церквей?
Я не знаю,
да,
ответ на этот вопрос.
Иногда.
Но у меня есть вопрос вообще, что послужило поводом.
Когда-нибудь ее запустят
поводом
в космос, и она состыкуется с
либо, МКС. Либо, чтобы попасть
Богом
в эту церковь, вам надо добираться до туда на Союзе ТМА.
Друзья, знаете что?
На Черном Воронке, так
понимаю. Друзья мои дорогие, любимые мужчины, послушайте. Поводом для строительства 200 новых храмов в российской столице стало то, что в Москве сегодня наименьшее среди всех других регионов России количество храмов в пересчете на плотность православного населения. То есть, если мы будем считать другое
потрясающая
население...
Потрясающая фраза. Плотность православного
вы,
населения.
Вы вдумайтесь, я вам говорю, что вот эти слава новости, что... которые я приношу вам, это просто нечто вообще.
Жалко, что слово «население» не начинается на букву «П».
Что-то плотновато у нас сегодня православное население,
население,
друзья.
Население слишком плотное. Православная плотность, друзья, слишком высока.
А плотность населения ФСБ какая в Москве по сравнению?
Примерно равная
православному. Уплотненная, да.
Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы прервемся еще на одну музыкальную паузу и вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
Десять капель дождя у тебя на плече, ты забыла свой зонт, ты спешила ко мне. Десять капель дождя на плече у тебя, десять капель любви, десять капель огня. Ярким жарким огнем стану я до утра. Ты прикажешь гори, и я вспыхну любя. В этом пламени ты, в этом пламени я.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну а мы вновь в студии. Я напоминаю, что вы слушаете Ruboradio, в эфире передача «Подвальные новости». Буквально перед рекламным блоком у нас прозвучала композиция от группы «Танцы минус» под названием «10 капель».
А вот можно я скажу?
Нельзя.
Что как я люблю, как, точнее, я любила. Это же просто мое такое детство или юность даже, я не знаю что.
Да?
Я знаю, что вы тоже любите.
Подождите, а что вы любите? Детство «Танцы минус» или «10 капель»?
10 капель я до сих пор продолжаю любить Андрейку.
Я предпочитаю 50-50, не знаю, как вы. А давайте я новость прочитаю, можно?
Давайте.
Давайте.
Да.
А знаете ли вы, друзья, что в индийской деревне Асара, которую преимущественно населяют мусульмане,
Асара, вот такая.
Мусульмане, запрещено вступать в брак по любви, пишет Daily Mail.
Асара — это вот как лошара, только с буквой
А. Асара, только Гонор.
Осень Сепелява.
Да.
Так вот. Запрещено вступать в брак по любви. Ага. Это решение было принято
только
еще в феврале.
Только
слушайте, я поехала в Асару. Ну,
только по расчету, да. В феврале было принято решение на совете старейшин. Однако запрет особо не соблюдался, поэтому старейшины намерены были жестоко контролировать ситуацию. Теперь они грозят изгнанием из деревни тех, кто пытается выйти замуж по любви.
А как они это
проверяют? Чем они это мотивируют?
Сколько вопросов сразу. Мы с Андреем Гу просто хотим по любви.
Я знаю, что есть очень интересная фраза в тексте вот этой вот новости.
Да.
Вот
что, например, что передо мной. Брак по любви – это позор нашего общества. Они болезненно сказываются на родителей молодых. На родителях молодых, особенно на семьях девушек, так как наносит урон по их репутации. Заявил другой член совета старейшин Сатар Ахмед.
А зачем они разговаривали с членами?
Старейшин. Так старейшин, да. В этом проблема.
Ага.
Как уже старейшин.
Ну уже, да. Уже, в принципе, бесполезно.
То есть теперь, вступая в брак, люди должны доказать друг другу, что они друг друга не любят.
Дмитрий, скажите мне мотивировку.
Дорогая, я тебя так не люблю, я тебя тоже так не люблю. Поженимся.
Ну вы мне можете объяснить, почему? Это же не просто
всегда. Я не могу вам это объяснить.
Ну а старейшины...
Я же вам прочитал, что
если
это будет негативно сказываться на родителях.
Обратитесь с вопросом к члену старейшин.
Объясните, может, кому он... еще раз мне обратиться.
Одного зовут Сатар Ахмед, другого зовут Мохаммед Макхам.
Мне как-то Мохаммед больше по душе.
Ну, кто бы сомневался.
Ждите меня, Мохаммед. Ну, что еще?
Мы заметили, что некоторые девочки и их родители не относились к нашему наказу серьезно. В итоге мы провели встречу и решили, бросающие вызов запрету будут высланы из деревни. И пусть как, и пусть как дураки в выходят замуж по
любви. В Российскую Федерацию, где все просто женятся по любви? Да. Я понимаю.
А, в новости мотивация сказана...
В Российской Федерации многие женятся по пьяни.
Мне действительно интересна мотивация.
Потом просыпается и думает, о боже мой, где же я нахожусь, а я нахожусь замужем.
Кстати, где-то я слышал, что браки по расчету, они более прочные, долговечные, чем браки по любви.
А кто вам сказал такое?
Я где-то
читал новость.
Дмитрий Анатольевич услышал.
Поэтому я уже столько лет сижу и рассчитываю, действительно.
Вы не по тем формулам рассчитываете, Оксана.
Вы мне...
Не по тем алгоритмическим линейкам.
Нужно дифференциальное уравнение.
Вот.
Хлыстов, ну помогите, наконец, спасите.
Ну вот вообще. Вы по... после передачи подойдете.
Хожу тут буквально, все уравнения не замужем. Расскажет. Спасибо, Хлыстов.
Ну что ж, господин Хлыстов, что у вас там еще в загашничке осталось?
Ну, вот у меня такая то ли радостная, то ли печальная новость. А новость такая...
У вас, как обычно, грусть с печалью.
Хлыстов, а вы можете до того, как начинаете читать, бумажки передвинуть сразу?
Так нет, Андрей, это
я
такой ритуал.
Не могу, я могу читать,
у вас как-то неожиданность такая, что сейчас ваша очередь как бы...
Нет, у меня совершенно полная неожиданность. Я каждый раз просыпаюсь, опа, я на передаче какой-то. Надо читать новость. Новость вот такая, значит. Жительница Мичигана больше года держала дома тело умершего друга и смотрела с ним телевизор.
Ага.
Это, наверное, о любви все-таки.
Умершего мужа?
Друга, друга, не мужа.
И что они смотрели, Хлыстов?
Они смотрели...
Футбол или что?
Нет, они смотрели...
Год... Давай поженимся.
Это не важно, Оксана. Она наконец-то наслаждалась ситуацией, когда друг не вырывает у нее пульт.
Они это может быть важно, потому что они смотрели...
А я думаю, что она просто наслаждалась. Знаете, иногда так приятно просто найти какого-то человека,
посидеть
с которым можно сесть, посмотреть телевизор, точнее, лечь на диван.
Она с ним
думаю,
смотрела
да.
автогонки, которые невозможно смотреть, разговаривая, если смотрели когда-нибудь автогонки.
Хлыстов, а ее не смущало то, что мужчина вообще никаких признаков жизни не подает?
Она просто думала, что ему не нравится передача.
Наверное. Она его кормила, поила. Что
в том-то и дело, что не надо было не кормить, поить. Но она окэшивала его чеки за его пенсионные чеки.
Какая умная женщина, друзья.
Ага, да. То есть друг у нее еще был пенсионного возраста.
Вот, в общем, все было дело.
Да, то есть он сидит себе спокойно, телевизор смотрит, пульт от телевизора не забирает, еды не просит.
А вот этот приятный запах ее не смущал?
А запаха, говорит, не было.
Не было.
Не было. Но она говорит, что не было.
Или Хлыстов такой, ну да, не было совсем.
Или,
да?
Или она привыкла, я не знаю, но она говорит, что не было запаха.
Да, она сама не благоухала как бы.
Хлыстов, а как все выяснилось?
А, вот это я не говорю, как, это я, честно говоря, не знаю, как выяснилось, но я знаю, что сын этого умершего друга попытался к ней прийти и узнать дела у его отца, но она не пустила его в дом.
Ага.
Поэтому, честно говоря, как они выяснили, что он умер, так и не понял.
Ну,
да
ясно.
Нормально дела, вон лежит телевизор, смотрит, что. Пойду поговорю, иди поговорю.
А неплохо, да, кстати, значит, дела. Нормально.
Мне почему-то представлял, что он сидит.
Он сидел,
ну, хорошо,
он сидел на кресле.
Телевизор смотрит.
Сидел на кресле. Вот. Я периодически вытирали пыль.
Ну, а вот действительно, вот чисто физиологический аспект, он там запах не разлагался, нет?
Ну, видимо, в каких-то условиях тело не разлагается. Вон Ленин же лежит, не разлагается пока.
Ну, так там...
Так там же телевизора нет.
Ну, вот. Был бы телевизор, он бы и сам не разлагался.
Ну что ж, дорогие друзья, у меня вот такая новость. Голландских синоптиков предложили штрафовать за неверные прогнозы.
Очень удивительно.
Очень удивительно, да, действительно.
Кстати, давно пора.
Причем только голландских... Причем самое что интересное, вот в заголовке написано «голландских синоптиков», а потом написано «голландских метеорологов, которые дают неверный прогноз погоды, предложили наказывать за ошибки». Причем самое что интересное, метеорологи не дают прогнозы погоды.
Андрюшенька, кто их будет наказывать, скажите мне?
А в чем различие синоптиков и метеорологов?
Метеорологи собирают информацию, синоптики анализируют эту информацию и предсказывают
погоду. Я понимаю, что тогда синоптики будут наказывать метеорологов, правильно?
А метеорологи будут наказывать саму погоду.
Да. Вот так.
Там вот пороть, так вот пороть облака.
Вот неправильные прогнозы негативно сказываются на ведении туристического бизнеса, как пояснили в газете The Daily Telegraph.
Еще раз.
Недовольство представителей совета, в частности, вызвал прогноз, сделанный неделю назад. Тогда метеорологическое агентство KNMI, данными которого пользуются голландские телеканалы и газеты, сообщило, что всю неделю на большой территории большие территории страны будут идти дожди и греметь гром. Однако на самом деле погода была теплой, и дождя почти нигде не было.
Но вот если выйти на улицу...
Да, там-то все самое интересное.
Слушай,
там
и гроза. Ну, вот да, смотрят да. те, действительно.
Но дело в том, что не смутил вот этот совет тот факт, что оказывается на улице погоду предсказывают. Что вы можете сказать по этому поводу, Дмитрий Анатольевич?
Я где-то слышал, что если прогноз синоптиков или метеорологов, как говорите, точно на 30%, то это уже считается удачей.
Нет, прогноз все-таки синоптиков. Метеорологи только занимаются наблюдениями.
То есть, в принципе, на 30% я тоже могу сказать, что завтра будет дождь. На 30%. Если я угадаю, это уже хорошо. То есть я уже могу получать зарплату синоптика. То есть вы уже шаман,
да, синоптик.
Но если вы не угадали, это 70%, если не угадали.
У них есть такое замечательное слово.
Ну, скажу, значит, не шмогла я. Не получилось.
Есть такое замечательное слово «местами дождь».
Мне вот очень нравится. Ну, это не слово, а фраза, но тем не менее, да. «Местами дождь». А вот. «Местами», соответственно,
«днём». Люди спросят, какими местами, а вот другими местами.
Как попадете, там и дождь.
Бесконти не в Флориде.
У нас же не было дождя. Так это вот в другом месте как раз-таки и был. Ну что ж, Оксаночка, давайте нам новость еще одну.
С таким удовольствием, вы даже себе не представляете. Один из крупнейших производителей моцареллы. Кто-то любит моцареллу вообще?
Да.
Я очень люблю моцареллу.
Отлично. Арестован за связь с мафией и подделку сыром. В Италии полиция арестовала...
Подделал свою собственную моцареллу?
Как же я вам все сейчас объясню. В Италии полиция арестовала Джузеппе Мандара, главу из одной крупнейших компаний-производителей сыра моцареллы. Бизнесмены обвиняют...
Сыра и моцареллы?
Сыра моцареллы. Ну что ж, это у меня дикция или у вас слух, или мы с вами в команде сегодня? А бизнесмены обвиняют в связях с мафией, сообщает BBC. По версии следствия, Мандара...
А в сексуальных связях или...
Я думаю, да, потому что это, забегая вперед, была неаполитанская мафия. По версии следствия, Мандара с 1980 года сотрудничал с известным итальянским мафиозным кланом Касалеси, который помог спасти его компанию от банкротства. Я бы, на самом деле, с удовольствием посотрудничала с кланом Касалеси.
Белорусский клан Касалеси.
Нет, вы вдумайтесь, итальянский мафиозный клан Касалеси, вот так он звучал. Также следователи выяснили, что фирма арестованного бизнесмена, я знаю, что вам смешно, Андрей Кум, изготавливала часть сыра. Вот сейчас вы будете вообще смеяться. Смейтесь, пожалуйста, не в микрофон. Не из буйволиного молока, как этого требует технология производства моцареллы, а из более дешевого молока обычных коров. Буйволов не хватило, понимаете, буйволов разобрали.
А я извиняюсь, а буйволы, как они...
Ну, там можно нацедить, в принципе, при желании немножко.
Потому
такой сыр дорогой.
Там-то все дело, я изготавливаю моцареллу вообще в домашних условиях, у меня там несколько буйволов, знаете, под окнами моего дома пасется периодически.
Да у вас всегда буйволы пасутся.
Это правда, это правда. Вместе с главой компании арестованы ее активы на сумму 123 миллиона долларов. Это, слушайте, сколько буйволов-то
вообще? Это она буйволов надоили на такие суммы?
Некоторых производителей моцареллы и ранее подозревали в связях с неаполитанской мафией, но арест Мандары стал первым громким арестом среди сыроделов, среди буйволов, конечно.
А в связях с буйволами не подозревали еще?
Пока нет хвостов, но все впереди, вы же знаете.
Причем я думаю, что на вкус моцарелла, сделанная из коровьего молока, она, в принципе, не хуже, чем из буйлов.
Я думаю, абсолютно.
Я положу вам буйволенка в вашу моцареллу, и вы поймете, что такое настоящая моцарелла.
Она вам подложит буйволенка. Ну что ж, Дмитрий Анатольевич, давайте нам заключительную новость.
А я думал, что мы уже все. Нет, ну хорошо, могу еще одну, давайте. В Австрии нашли средневековое женское белье, друзья, которое может перевернуть историю моды. В тайном убежище одного из австрийских старинных замков найден бюстгальтер с кружевом. Или с кружевом, простите.
А почему вы раздельно произнесли вот это слово?
Слово «галтер» ему не нравится.
Что такое галтер? Вы не можете пояснить нам как-то?
Бюстгальтер, милый мой бюстгальтер. Так вот, бюстгальтер с кружевом, пролежавший там 500 лет.
500.
Причем, интересно, бирка сделана в Индонезии.
Находка говорит о том, что этот предмет однажды... предмет одежды женщины стали носить на сотни лет раньше, чем полагали ранее историки.
И на 1000 лет раньше, чем мужчины.
А как же корсеты? Ну ладно, подожди, давайте расставим.
Да. Кроме лифчика, вернее, простите, бюстгальтера, исследователи натолкнулись и на старинные трусики, причем их дизайн полностью соответствует сегодняшней моде. Опять же, считалось, что трусики появились не ранее конца 18 века, пишет «Украинская правда».
Украинская правда.
Вот тут-то вы и насторожились.
А украинской правде виднее.
Ну, смотрите, как бы есть правда, да, есть Божья правда, есть украинская правда.
Это отдельный вид правды, однозначно.
А потом они наткнулись на очень старинную женщину, которая была надета старинный бюстгальтер и трусики.
Друзья, 18 века, а как до этого
украинская правда
—
это примерно как армянские 5 минут, да?
Армянское радио, вы хотите сказать, да?
Украинская правда и армянское радио. Ну что еще у нас?
До сих пор ничего подобного не находили. Эта находка дает очень интересную информацию о том, как одевались люди в средневековье. А редкостью является любая повседневная одежда, сохранившаяся с тех пор, особенно белье, говорит представитель Лондонского музея Хиллари Дэвидсон. Не украинская фамилия,
причем
да, это имя как-то не очень.
Причем и украинская правда, взаимосвязь, конечно,
дело в том, что украинская правда ссылается на The Daily Mail,
судя
другой
по всему,
украинский источник.
Если Хиллари Давидзон, так это армянское радио.
Давидзон, вот так
информацию передала.
А давайте с армянским акцентом, как это будет?
Давидзон.
Кстати, я видел фотографию этого женского белья. Оно действительно немножечко поистрепалось за 500 лет. Но, в принципе, выглядит довольно современно.
Да?
Да.
Оно большое?
Наводит на мысль о путешествии во времени. Что кто-то из современных, из наших современников, отправился туда, оставил там каким-то образом свое нижнее белье в замке.
И с тех пор их 500 лет оттуда носили.
А никого не смущает, да, вот это вот Hello Kitty эмблемочка на этом нижнем?
Древняя японская эмблема.
О боже, Hello Kitty, какая там безвкусица.
В оправдании Hello Kitty там написано через ять.
Hello Kitty ять?
Все, что вы сегодня говорите, говорится через ять.
Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом уже будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. В студии для вас сегодня работали Оксана.
Всего хорошего, друзья.
Дмитрий Анатольевич.
Не, ну как работали?
Ну так.
Но все равно спасибо. До свидания, друзья.
Работали, работали.
Господин Хлыстов.
До свидания.
А также я, Андрей Ку. И также, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить, что у вас есть всегда возможность написать нам на нашей страничке в Фейсбуке facebook.com/ruboradio, либо отправив нам email на email-адрес basementnews@ruboradio.com, в котором вы можете написать все ваши комментарии, а может быть, предложить нам какие-то новости, которые вы хотели, чтобы мы озвучили в эфире. Всего доброго, до новых встреч!
Прекрати следить за дорогой, слушай Руборадио.